Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава
и Лукстен,
Даугавпилс,
Индра,
Разокна,
Карсело,
Малта.
Латгальская студия. На латвийском радио 4.
Всем привет! В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Инна Плавака. 30 мая в Даугавпилсе открылись две выставки, приуроченные к 80-летию известного латвийского художника Леонида Баулина. Одна из них в Даугавпилском центре керамического искусства, вторая в музее Ротко. Организатор и инициатор этих выставок – вдова художника, архитектор Ванда Баулина. Но кроме организации выставок и вечеров памяти, посвященных своему мужу-художнику, которыми Ванда занимается уже более 20 лет, она продолжает работать над архитектурными проектами, учит английский язык, активно интересуется тем, что происходит в стране и мире, и радуется каждому дню. Ванда, здравствуйте. Большое спасибо, что нашли время для этого разговора.
Здравствуйте.
В этом году Леониду Баулину исполнилось бы 80 лет. Несмотря на то, что он умер 23 года назад, в 2002 году, и вот как раз 2 июня была годовщина его смерти, он как будто бы по-прежнему присутствует в художественной жизни не только нашего Даугавпилса, но и всей Латвии. Регулярно проходят выставки, вечера памяти, и все это при вашем активном участии. Как мне кажется, что благодаря вам это все происходит. Очевидно, что для вас это очень важно и стало частью вашей жизни. Наверное, странно спрашивать, почему, но что вам дают эти выставки и вот эти мероприятия?
Присутствуя на выставках Леонида, мне кажется, и он там присутствует. Мы таким образом опять общаемся, опять мы приближаемся. В буднях мы отдаляемся, но эти выставки так как бы продолжают наше общение, общение семьи. Мы все вместе.
Ну, он оставил колоссальное наследие. Я читала, мне кажется, это было интервью 2020 года, вы говорили, рассказывали, что вы еще все разбираете архивы. То есть такое большое количество работ?
Ну, может быть, если в контексте творчества других художников, может быть, это и немножко преувеличено, конечно. Но я где-то подсчитывала, вы знаете, я подсчитывала. Такие работы знаковые, которые вот и ушли куда-то, там и были приобретены какими-то людьми. Ну, я так насчитала 200. Это не очень много, но эскизов, таких, которые могли бы быть самостоятельным произведением искусства, вы знаете, это сотни. Это сотни, эти эскизы я разбираю, все их сортирую, рассматриваю, там вот, положим, то, что посвящено семье, детям, положим, мы были натурщиками для него, это я откладываю в отдельные папки, друзья-художники – отдельные папки, потом просто сюжеты для картин, это отдельные папки, самостоятельные, и вот я так все время сортирую, и работаю непочатый край.
Ванда, а как вы познакомились?
Да, этот вопрос мне задают все. Да, вы знаете, это было знаковое, может быть, даже вот какое-то судьбоносное. Это произошло, когда я училась в 11 классе. Я решила, что мне бы захотелось стать архитектором, а для того, чтобы быть архитектором, надо владеть рисунком. На приемных экзаменах необходимо уметь рисовать гипс. Построить его. И я поступила в студию Василия Акимовича Паршикова. Это была замечательная студия. Ее посещал, кстати, тогда еще Володя Серков. Он впоследствии был главным художником в Резекне. Там Олег, вечный покой, работающий в музее. Ну, тогда занимающихся было немного, и Василий Акимович. Ну, и так каким-то один я из занятий, я, значит, сижу в студии, передо мной гипс, я спиной к двери, и, вы знаете, хлопнула дверь, и у меня опустилось сердце. Вошел человек, прошел мимо меня, вот так поправился, подошел к Василию Акимовичу и начал с ним беседовать. Но, как оказалось позже, он тоже занимался когда-то, был знаком с Василием Акимовичем Паршиковым. И так вот они беседуют. Ну вот, хлопнула дверь, опустила сердце. Никогда у меня никаких таких не было похожих восприятий. Ну и, короче, заканчивается занятие. Трамвай подошел, я села в трамвай. Парень этот вошел в трамвай. Я еду до пересадки на Форштадт. Это моя остановка детства. Я, значит, выхожу, вышел парень. И пошел сзади за мной. Ну и потом он как-то мы начали разговаривать, беседовать. Вот, это был один раз, второй раз. Потом он мне начал говорить о Вознесенском. Я же заканчивала латышскую школу. И для меня тогда был кумиром Марис Чаклайс, Иман Зедонс, Мотоциклс. Вознесенский для меня так. Ну, Евтушенко я там где-то слышала, как-то знала это тоже немножечко. А так, чтобы уже Вознесенский, и он начал из Оза там читать наизусть, это меня сразило. Потому что у меня были тоже два брата, они были Ленины одногодки, а они были хулиганами, они были спортсмены, их это не интересовало. Он меня просто убил вот этим. Ну и так началось с 11 класса.
Он не был тогда еще известным художником?
Конечно, он не был тогда. Он же тогда уже впоследствии я начала поступать в политехнический, а Леня начал поступать в Академию художеств. Но у него была подготовка, потому что он учился в подростковом возрасте. Он уехал из Даугавпилса к бабушке туда, в Череповце бабушка жила, а он поступил в Горьковское художественное училище, которое тогда очень котировалось в Советском Союзе. Оно было 4 таких очень училища, знаковых, очень престижных, ну, таких серьезных. И он поступил, он там учился, но на втором курсе ребята и его друзья, впоследствии с которыми я потом подружилась, они увлеклись символизмом, они увлеклись Врубелем. А Врубель символизм это был запрещен, это были 60-е годы, и их всех 4 отчислили, и он не закончил училище, у него не было даже среднего образования. Тогда он, значит, уехал в Череповец, поступил на завод, работал там просто оформителем, исполнилось ему 18 лет, его призвали в армию, разнарядку он получил на Кольский полуостров за Полярным кругом, и там он закончил школу вечернюю, будучи там служа в армии, и вот у меня есть еще фотография такая от директора школы, это вечернему, и на обратной стороне написано «Лучшему из лучших Леониду». Директор школы.
Классно. Ну, а потом здесь в Латвии он Академию художеств закончил.
Да, он хотел поступать в Мухинское. Это очень сильное. Это самое сильное. У нас в Советском Союзе было высшее. Лёня не осмелился, и он решил поступать в Академию художеств Латвии. А, кстати, вот знаете, интересный факт такой из жизни. У нас немножко все как-то были по маминой линии, немножко это самое были склонны к рисованию. И мой брат, Лёнин одногодка, он очень хорошо рисовал. И мама встречает на улице цыганку. Я не знаю, каким образом цыганка говорит, у вас будет в семье художник. И мама подумала на брата. На Ромуальда. А потом в итоге она мне рассказывает эту историю и говорит, вот смотри, а тут у нас Леонид. Вот и верь, не верь цыганкам.
Да, интересный действительно факт. Ванда, расскажите немножко о семье, о дочерях. Внуки же есть, наверное, у вас.
И правнук есть.
Расскажите. А творческие люди занимаются творчеством? Я знаю, что дочь музыкант.
Вы знаете, рисование, что интересно, я не знаю, можно ли это раскрывать, эту тайну, когда она училась уже в гимназии и параллельно ходила в музыкальную школу, рисование, предмет, она приходит и мне говорит, вот тут мне надо нарисовать. Я говорю, знаешь что, не заморачивайся, я тебе нарисую. Главное, ты концентрируешься или на музыке, или там на своей литературе, на чем ты там. У нее абсолютно к рисованию ничего нет. Вы знаете, вот так интересно. А внучка Эва, она училась в Саулес-школе, она закончила, она очень хорошо чувствовала цвет. Вы знаете, вот она, когда клала, вот как ребенок, вот она клала какие-то вот краски на бумагу, вы знаете, она чувствовала. Но она тоже не пошла по этой линии. Потом старшая дочь Беата, она очень хорошо, тоже был рисунок очень сильный. Я даже выставки делала там на работе, когда еще работала в агропроекте, детские выставки детям, у нее очень хорошие были рисунки. Она закончила маленькую Саулы-Скол, которая еще была на улице Энергетиков, где Аусма Аузиня была прекрасным преподавателем и директором этой школы. Но тоже так не сложилось. Она тоже архитектурой вначале позанималась. Потом сказала: мама, это не мое, потому что у нее высшая математика. Это ее любимый предмет. Она там получала всегда высокие баллы. Вы знаете, вот так вот. Так что так получилось, что именно вот эта линия, как бы, она как-то куда-то... Может, она еще появится где-нибудь?
Ну да, вы говорите.
Появится, еще будет праправнуки, там где-нибудь всплывет.
А что сейчас с вашей идеей издать книгу о Леониде Паулине?
Ой, вы знаете, вот я зря когда-то взболтнула, что я буду писать книгу. А дела с книгой так обстоят. Есть только вводная статья очень хорошего, хорошей Максел Зинатница. Даже не буду сейчас ничего говорить, потому что это все должно быть в тайне. Потому что если кому-то ты расскажешь, и все, и мозг, он как бы воспримет, что это уже выполненная задача. И так у меня все это стоит. Я уже много чего сделала, но вот еще надо дописать, доделать. Ну, надо как-то теперь дожить до 85, когда Леонида. А вдруг получится?
Ну, будем надеяться, что получится.
Будем. Да.
Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
Я напомню, что вы слушаете программу «Латгальская студия» в эфире Латвийского радио 4, у микрофона Инна Плавака. И у нас в программе Ванда Баулина, вдова известного художника, архитектор и яркая и позитивная женщина. Ванда, мы можем поговорить про возраст?
Ой, про прекрасно, ваш. Прекрасно.
Вам 75 лет. И наверняка, правильно? 75.
Да, с половиной.
Вот. И наверняка иногда просто не хочется вставать с кровати. Но, насколько я вас знаю, вы все время чем-то заняты. В вашем календаре еще надо поискать возможность для того, чтобы организовать интервью или что-то такое. Как вам это удается? Откуда вы берете силы и энергию вот так активно жить?
Вы знаете, я всю жизнь была совой, и такой конкретной совой. Теперь я превратилась вдруг в жаворонка. И я просыпаюсь в 4 утра, больше сон не приходит, вторая фаза не наступает. Я встаю и начинаю что-то делать. Я что-то делаю, раскладываю или архивы, или какие-то... Ну, там есть свои планы, свой какой-то определенный ритуал. Так я... Потом начинается уже день, когда люди встают, 8 часов, тогда могут быть какие-то рабочие звонки, я имею право кому-то позвонить, что-то.
Вы продолжаете еще работать?
Да, 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 конечно. И так вот, так потом какие-то согласно планам, согласно дневника, там что-то происходит днем. Ну, а уже к 5 часам я уже ничего не хочу делать, я уже беру пульт, я жду панораму, жду новости, жду, вникаю там какие-то в политику, что происходит в Латвии. Ну, а там где-то к 11 день заканчивается.
Ванда, но при этом вы берете пульт. Я вас постоянно вижу на каких-то мероприятиях, открытиях выставок, не знаю, обучениях сеньоров и так далее, которые начинаются и позже 17.
Ну, как-то надо идти в ногу со временем, а то они молодежь затопчет. Надо что-то, какие-то новые технологии осваивать. Вы знаете, вот как-то вот в сфере вот карьеры у меня как-то всегда звезды и карты, они как-то складывались. У меня всегда складывались мои интересы и моя профессиональная работа, они складывались, и мне доставляло это удовольствие. Это большое счастье. Я думаю, что это свыше мне какой-то подарок.
Ну и сейчас вы над какими-то проектами продолжаете работать?
Обязательно. Я сертифицированный архитектор, я продолжаю работать.
Можете рассказать что-нибудь?
Ой, вы знаете, у меня сейчас очень-очень такие, я надеюсь, что мы их осуществим. Во-первых, в польском обществе с Альбиной Чибелс, она тоже репрессированная, мы работаем над памятником репрессированным, который, по нашей идее, он должен быть создан, знаете, в историческом месте на станции Грива, откуда было большее количество людей, были вывезены в Сибирь. Уже есть эскиз, который сделал Рома Гебовский. Этот эскиз уже рассматривался на градостроительном совете. Уже Латвийс Дзелсель ждал разрешения, потому что это в их охранной зоне. Короче, он в таком зачаточном состоянии, но там нужны еще финансы. Я занимаюсь генпланом, как архитектор, я занимаюсь посадкой этого объекта, а уже весь этот облик, это уже работает Рома Гебовский. У нас уже давнишнее с ним содружество, с 92-го года, очень много памятников именно, которые финансировало польское государство. Вот это и Стефан Баторий, вы знаете, там, где исторический город Динабург был. Денебург. Потом памятник Рома сделал, значит, памятник польскому национальному герою Владиславу Радине Сокола на Мариес 1F, это польская Памятскол. Потом, крест памятный на Слободке. Короче, идут объекты. А еще один сейчас застрял объект буквально нашему очень известному главе нашего города между войнами, межвоенный период, Янис Волонс. Жива его внучка Элизабета Роки, и вот у нее застрял объект, не идет объект, нет финансов, а у меня посадка только меня, это самое, вот.
А посадка, что это
нашим... где памятник будет, как он будет стоять, а там уже и скульптор известный из Латвии, вот, сделал эскиз, и вы знаете, вот меняются мэры, все говорят «да», она вот уже 13 лет бьется. 13 лет. Вот знаете, вот не встали звезды. Янис Волонс работал в 30-е годы, и в его бытность было построен Венейбас Намс, Венейбас Тилц, потом куча объектов знаковых, он был главой города, так же, как и Свиркс у нас, да, но Свирксу, слава богу, есть таблица,
да,
памятная.
Да, мемориальная доска.
Янис Волонс как-то мало известен, и вы знаете, там у нее общество, она организовала, Элизабета, очень, она же живущая в Риге, она вовлекла в это общество Стрейча. Стрейч выдал такую идею, давай поставим этот памятник, бронзовую скульптуру, такую чуть выше 2 метров, чтобы это не столпой, не, на ступенях театра. Так, образ, значит, он держит часы золотые, которые, кстати, сохранились, несмотря на то, что он был в Сибирь взят прямо с своего рабочего места. Он вначале был у нас главой города, потом его Ульманис позвал к себе, он был министром, и прямо буквально из кабинета его взяли, и в Сибири он погиб. Это личность. Вот внучка бьется, и вот ВОСПа ныне там. Мэры меняются, время меняется, и проект вот как-то не продвигается. Вот я там тоже задействована. А так повседневно такие обыкновенные легализации, Саурупмайс, все что угодно.
Как-то в одном интервью вы сказали, что в вашей жизни было очень много хорошего и чуть-чуть плохого. А сегодня в вашей жизни?
Сегодня в моей жизни только хорошее. Только хорошее, потому что занавес может упасть в каждый момент, и это надо понимать. Я это четко понимаю, я поэтому стараюсь видеть только хорошее, радоваться каждому дню, видеть только хорошее, ибо плохого оно всегда есть в жизни каждого человека. В жизни каждого человека есть скелеты в шкафу, и беды, и несчастья, и болезни, все это есть, но это все надо преодолевать. Мы для этого пришли в этот мир.
А Ванда сейчас, и в том числе у нас в Даугавпилсе, вот как мне кажется, и это очень правильно, раскручивается тема необходимости обучения людей пожилого возраста, сеньоров. Да? Вот 10 лет назад в Краславе, в Латгалии, открылась первая школа сеньоров. В Даугавпилсе, к сожалению, пока еще нет, но в целом за эти 10 лет такие школы и открываются по всей стране благодаря этой инициативе. И я вот общаюсь сейчас с основательницей этой школы, Татьяной Азаматовой, она пытается эту сеть...
Замечательная женщина,
да. Она пытается эту сеть по всей Латвии развить, и вот она мне рассказывала, что скоро в Екапилсе откроется университет сеньоров. В Даугавпилсе ситуация пока не очень хорошая, несмотря на то, что доля населения 65+, у нас даже больше, чем в среднем по стране, она очень изменилась и меняется в последние годы. Это тенденция не только для Латвии и Латгалии. Вот вы, как человек в возрасте 75+, да, как вы относитесь к тому, что нужно учиться? Потому что очень многие сопротивляются этому, не хотят. Вот что бы вы сказали со своей позиции?
Ой, у меня есть что сказать. Я являюсь членом университета Третьего века. Это движение, оно давным-давно уже в Европе. И обычно патронками этого движения всегда жены президентов. В польском обществе у нас есть отделение университета Третьего века. Это университет
третьего поколения. Да, третьего
в Европе
возраста.
Это поколение начинается с 55 даже. Мы участвовали именно по Польше, как и по всей Европе, именно дружим с Ольштеном. И уже лет 20 тому назад мы выезжали на такие вот университеты. Там собирались все поляки из Гродно, из Львова. У нас масса друзей есть из Вильнюса. Мы сейчас дружим. Сейчас, кстати, из Вильнюса к нам приедут. Вернее, не из Вильнюса, а Німеччин. Город 30 километров под Вильнюсом, чисто польский. Там есть занятия, как надо жить, как надо уметь смеяться. Нас даже учили смеяться. Там лекции, там эти все учеба. Вот это движение мне уже известно лет 20. И они и в Кракове есть, и в Варшаве, и эти все университеты. И нас приглашают туда, но там, правда, нас очень мало, там по 2 человека. Туда надо только добраться, а там уже у них по проекту все это идет. Я так обрадовалась, когда я узнала, что у нас в Краславе и что это движение идет. Я просто была в восторге.
То есть это необходимо, это важно. Что это дает людям?
Это очень дает. Во-первых, масса новых друзей. Потом это общение, взаимное обогащение. Это просто классно. Это просто классно.
Ванда, я наблюдала за вами на открытии выставки в Центре керамического искусства. На открытие пришло очень много ваших друзей, и вы так весело вспоминали молодость. Я просто вот смотрела и радовалась, что этому позитиву, этому отношению. Как удается сохранять эти отношения? Люди пожилые, но вы все равно вот как-то общаетесь, встречаетесь, поддерживаете друг друга. Это какая-то такая творческая тусовка или...
Вы знаете... Город, он и большой, и маленький одновременно. Там пришли вот Анна Цыпкина. Мы с ней сейчас общаемся. Мы давно знаем по польскому обществу. Потом мы общаемся, мы ходим на английский. У нас там свой кружок. Там сеньоры мы ходим.
Вы ходите на занятия по английскому языку?
А как же ж? Обязательно.
Понятно.
Это же убегаем от Альцгеймера, а как же? У нас прекрасный учитель, прекрасный просто.
А где вы занимаетесь?
В американском центре, в библиотеке на втором этаже.
Да, там проходят
сейчас
занятия.
Сейчас у нас каникулы.
По английскому языку.
Сейчас у нас каникулы. Да, все выполняют домашние задания, пишут дамы. Там есть дамы, которые изучали немецкий, но они сейчас посещают, потому что и дети живут в Англиях, и они хотят с ними общаться, и они учатся. И все так... У нас есть 80+, какие они аккуратные все, как они там все пишут, записывают, и мы общаемся, друг друга поздравляем с днем рождения. И все такое. А как же? Я никогда не ходила на танцы.
Нет. Почему-то на открытии выставки вспоминали танцы ваши. Может, это было дома?
Я же ходила когда-то в Дом пионеров. Тогда еще известный наш фотограф Цауне, он играл на аккордеоне. И он мне один раз сказал: «Что ты стоишь, как мокрая курица?» И я ушла с танцев. У меня никогда не было пары, потому что я была нестандартно высокая девочка, мне не было пары. Никогда так нельзя говорить девочкам, которым 13 лет. Это я запомнила на всю жизнь. Такой комплекс он мне вбил тогда. Вот мы в каком ключе вспоминали танцы. Да, я ходила к Миронову. Я ходила к Миронову. Вечный покой. Вот. Да, и Татья Тамара приходила. Я думала, что это так просто. Я думаю, ну, я там тоже потанцую. А, там это так просто. Нет, ничего не получилось. А знаете, когда вот эти вот руководители танцевальных коллективов, они говорят громко и кричат, и иногда такое нелестное что-то в твой адрес отвесит. Я думаю, да зачем мне это? Вот это такие танцы. Никаких
Понятно.
Танцев там...
В клубах.
В клубах там под дым, под неизвестно что.
И с Леонидом, что ли, не ходили на танцы?
Леонид тем более. Зачем ему это надо?
Но, знаете, а как мне кажется, я не была, конечно, я знакома с Леонидом, но вот я посмотрела эскизы, рисунки в... Музей Ротко, который выставлен сейчас, это вторая выставка, да, которая открылась тоже, приуроченная к его 80-летию. Он такой хулиган.
Вы знаете, он, вы знаете, я не могла сказать, что он был хулиганом. Понимаете, для него были музыка, шахматы. Нет, он не был никогда хулиганом.
Ну, там такие смешные.
Но ирония была, и это ирония скрытая, внутренняя, интеллектуальная, понимаете, вот это и подкупало меня. Леонид был очень сосредоточен. Вы знаете, для него занятие рисунком, занятие живописью, это было с детства. Он же ходил сам, пошел в Дом пионеров. Первый преподаватель у него был Залетило, которым он очень хорошо отзывался. Потом он познакомился с Василием Акимовичем Паршиковым. Это профессиональный художник, который вел нас в студию. В студию ходил сейчас замечательнейший художник, живущий в Риге, Ромальд Кейкин, там занимался Володя Серков, тот же, который сейчас в Резекне был главным художником. Так что никакого хулиганства нет. Нет.
Мне там понравился рисунок с писающим мужчиной. Я из этого сделала
такие. А вы видели
такие...
забор? Эти досочки,
да,
и там
да,
один
да.
такой.
Да,
ну, это такая ирония, такой, знаете, да, потому что это жизнь, да, он подглядывал, как люди идут в баню, потому что мы были банные люди, мы были всегда банные люди. Мы ходили в баню, городская баня у нас, это святое дело, и так что... Все это, понимаете, художники, они же тоже, как и писатели, люди вообще творческого, они, актеры, они подглядывают в вот эти персонажи, которые в жизни, и потом они служат им прототипами.
Скажу банальную вещь сейчас, как не стареть душой?
Как не стареть? Да. Интересоваться всем. Всем, что бы ни было. Выживание, ради бога. Я вот всем своим девчонкам говорю, ну, чем угодно, да хоть собирай фантики, да я не знаю, хоть что угодно, ну, чем-нибудь заниматься, расширять свой кругозор, читать, перечитывать классику, то, что не успели в детстве, в юности. Ну, чем угодно, только не сидеть и не жаловаться на жизнь. Потому что жизнь всегда была тяжелой. Она была и после войны, она была и в советские годы тяжелая. И сейчас она нелегкая для людей, которые считают копейки. Но все равно надо как-то выкручиваться и идти вперед.
Спасибо вам, да вам большое за этот разговор. На этом программа «Латгальская студия» прощается с вами до следующего воскресенья. Над выпуском работали журналист Инна Плавака и продюсер Карина Важная. Слушайте нас и делитесь нашими интервью со своими друзьями. Ссылку можно взять на сайте Латвийского радио 4 в разделе «Латгальская студия». До следующей встречи. Всем мира и добра.
Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава,
Илуксте,
Даугавпилс,
Индра,
Разокна,
Карсава,
Малта.
Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.